Добрый день, церковь. Итак, тема, которую мы сегодня хотели бы осветить, я назвала «Причастие и дети». Но начнем мы немножко раньше. Начнем мы вообще с христианского АБВ, как я люблю говорить. То есть откуда взялось причастие, и какую тему разберем. Вы знаете, вы, наверное, заметили, когда вы покаялись, когда вы начали ознакомливаться с Библией, вы, наверное, заметили, что Слово Божье, оно не одинаково воспринимаются разные места. И это справедливо, потому что Библия, вы знаете, что Библия — это книга, которая объясняет саму себя. Это АБВ. Кто не знал. Библия — это книга, которая объясняет саму себя. И вот все Слово Божье, говорит Библия, делится на законы, уставы и откровения. Все Слово Божье делится на законы, уставы и откровения. Давайте мы прочитаем 118-й Псалом, начало, с 1 по 6 стих. И там это хорошо видно. 118-й Псалом, самый большой Псалом, открываем. Вот, аллилуйя. Можете сказать «Аллилуйя».
«Аллилуйя».
«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем в сердце ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои». Так видно, что Слово Божие — это законы или заповеди, уставы и откровения. И чем они отличаются? Вот. Законы вообще и заповеди — это то, что Бог дал всем людям и всем церквям. Можете сказать «Аминь»? Аминь. Если вы придете в другую церковь, если вы будете смотреть, как люди воспринимают слово, то вы увидите, что заповеди, они везде, да, что все христиане их соблюдают, все неверующие даже о них знают. То есть заповеди есть в любой церкви. И они то, что объединяет церковь. То есть возлюби Бога, возлюби ближнего. Сложно себе представить такую церковь, которая к этому не стремится. Это закон для всех. Дальше. Уставы — это то, что Бог дал конкретной поместной церкви. Вот это то, как раз чем мы отличаемся. Знаете, вот у нас отпечатки пальцев, да? И нету человека с такими же отпечатками, вы это знаете, да? И поэтому церкви, они тоже, они творение Божие, и они не должны быть похожи друг на друга. И есть разные уставы. Вот, например, в нашей церкви, да, вот пастор только что говорил, устав такой, служение начинается в 10, правильно? Вот это устав, это не закон. То есть в другой церкви оно начинается там, в 11 или вечером, а вот в нашей в 10. И вот это такой у нас устав для конкретной, для нашей поместной церкви. А откровение, третья часть Слова Божьего, откровение — это то слово, которое Бог дает лично тебе. Вот, и много перекосов есть у христиан от того, что люди не различают законы, уставы и откровения. Мол, многие выдают устав за заповедь. Вот, приходят в другую церковь и говорят: «О, вы не так делаете, нужно делать так, как у нас делают». Что это? Это когда вот, устав выдается за закон, за заповедь. А многие выдают свои собственные откровения за закон. Например, кому-то Бог открыл там вставать на молитву в 5 утра. Вот. И он ходит, и вместо того, чтобы исполнять то, что Господь сказал, там ходит, всех остальных достает. Потому что ему нужна компания, чтобы исполнить откровение Божие. Вот. Но это не закон, потому что в Библии такой заповеди нет. Написано в Псалме: «Я встану рано». Для кого-то рано 5, для кого-то рано 7. И исполняй то, что Бог открывает тебе. Итак, хочу сказать такую вещь. В одних церквях уставы построже, и их побольше. Вот. То есть есть много правил там, когда приходить, уходить, вставать, на молитву не вставать. Вот, платочки, там, дресс-код, вот, построже. Вот. Или там, в некоторых церквях у нас раньше тоже практиковалось, там, месяц такой, месяц там любви, месяц откровения, там, год победы и так далее. Вот у нас тоже это было. Это устав. В других церквях уставы помягче и их поменьше. Этим мы очень напоминаем семьи. Церковь как семья, вот у нее один устав, и у наших семей тоже свои уставы. Вот. И устав в церкви можно сравнить с давлением, с атмосферным или с водным. И что происходит, когда люди привыкли вот к одному давлению и попадают в другое? Вот, например, когда рыба, она привыкла к большому давлению, и ее вытаскивают на воздух. Что с ней происходит? Ее начинает, не буду говорить плющитик, для молодежного служения основы, ее начинают вот так вот внутри распирать, там ее органы напрягаются, ей некомфортно, она хочет, чтобы ее засунули обратно в давление, которое будет компенсировать ее внутреннее давление. Вот. И это очень похоже на нас. Люди, которые привыкли к уставам построже, и которые привыкли к уставам, когда их много, они попадают в такую церковь, где так помягче. Вот. И их начинают там распирать тоже. А почему у церкви нет видения там? Почему нет мало правил? Попутал человек закон и устав. Тебе незаконно не нравится церковь. Тебе не нравится, что меньше давления, потому что ты привык больше. Вот. Кто-то привык там по команде пастора молиться, поститься, если пастор не призвал или нет такого правила в церкви, то он не молится и не постится вообще. Вот. То есть жесткое давление в жизни есть не везде, друзья. И мягкое давление тоже есть не везде. Человек, который привык, наоборот, к мягкому такому общению, вот, когда он попадает в место, где давление пожестче и побольше правил, ему тоже тяжело привыкнуть. Вот. Ему кажется, что его ограничивают и сопротивляются внутренне. Поэтому нам нужна, друзья, мудрость, чтобы адаптироваться к давлению. Вот, как, где взять эту мудрость и какая она? Очень, все очень просто. Просто уясните себе, что устав – это не закон. И будьте свободны. Вот для меня нет проблемы прийти в церковь, где одевают платки и одеть платок. Ну, нет никакой проблемы. Я не буду там говорить, что вот спорить там, что это только это, там, волосы покрывают меня. Я не буду даже на эту тему вникать. Я просто одену и все, потому что внутренне я свободна. И я просто сделаю это из любви. Смирение перед уставом – это выражение закона любви. Вот стих 5 и 6 давайте повторим, 118-го псалма. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». Если я соблюдаю устав церкви, то я не без стыда взираю на заповеди, я имею дерзновение к Богу. То есть, следовательно, если я попираю устав церкви, значит, уже у меня этого дерзновения нет. Да, много уже об этом сегодня. Пастор говорил, что нужно проявлять эту любовь, соблюдая те правила, которые есть в церкви. Вот. И также откровения. Твои откровения Бог дал тебе, а не твоему соседу. Да? Вот. И хочу поделиться свидетельством. Я тоже перешла в эту церковь из другой церкви. И у меня тоже был процесс адаптации вот к местным правилам, к местному уставу. Но, слава Богу, кое-что помогло мне. У меня, когда я приходила, и церковь та меня отпускала, меня наставляла моя лидер. Вот я была в команде прославления, и вот она со мной занималась, и она меня наставляла, вот как благословляла и отпускала. Она сказала, что все, что ты как бы выучила, ты родилась в этой церкви духовно, и все, что ты знаешь, ты просто сейчас положи на полочку. и не трогай до времени. То есть, и это мне очень помогло. Привыкнуть, адаптироваться. Если вас Бог призовет куда-то, в какой-то другой город, в какую-то другую церковь, оставьте себе только его заповеди и несколько откровений. Устав положите на полочку. И живите в любви и единстве в другой церкви. Итак, все три составляющие слова важны. Без заповедей сложно представить себе вообще христианина. Христианина, который не соблюдает заповеди, это, скорее всего, уже не христианин. Без устава сложно быть в церкви, сложно быть в любви и согласии с братьями и сестрами. Вот в любой семье есть устав, как мы говорили, и в любой церкви есть устав. Без уважения к уставу невозможно полноценно быть и питаться в церкви. Страдают наши взаимоотношения в церкви, страдают наше призвание. Потому что где найти верующих друзей? В церкви. Где искать жену или мужа? В церкви. Где помогут найти служение, помогут войти в призвание? Тоже в церкви. Поэтому очень важно быть с миром в церкви. А без откровений наша жизнь сухая и безжизненная. Без третьего составляющего слова. Вот фарисеи, они имели уставы, они больше всего ценили уставы. Да? Но они иногда даже ради уставов попирали заповеди и вообще не стремились получать откровения, поэтому они не приняли Христа Иисуса как Мессию. Без откровения угасает нас Божья жизнь, потому что Бог, когда Он общается с нами лично, откровение — это тот момент. Мы служим Богу не по закону и не всегда служим по уставу, не всегда нас призывают, не всегда лидеры нас приглашают. Мы служим больше, более зрелое служение — это по откровению. А откровение вы берете в личных взаимоотношениях с Господом. Вот это то, что касается структуры слова и то, что это такое АБВ, такое напоминание. Итак, вопрос. У нас тема причастия, причастие детям. Причастие вообще в церкви — это заповедь, устав или откровение? Такой вам вопрос.
Заповедь.
Кто еще как думает? Кто там срочно начал искать в Библии телефон, начал поисковик? Так, вообще скажу вам, слово говорит, что причастие — это устав. Вот. И вам скажу еще такое. Слова причастие вообще в Библии нет. Есть слово Пасха. Поэтому, когда вы встречаете в Библии, что народ Божий там принимал Пасху, там кушал хлеб пасхальный, это говорит слово причастие. Это пришло к нам как причастие. Итак, вот слово Божие. Исход 12.43, я так быстренько пробегусь по этим местам, где говорится об этом уставе. Исход 12.43. «Сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав Пасхи, числа 9.12, пусть совершают ее по всем уставам о Пасхе, числа 9.14, можете просто записать. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню по уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершать ее. Один устав будет у вас и для пришельца, и для туземца». Итак, Пасха или причастие, как мы его называем, это устав. То есть, так говорит слово. И вопрос, который у нас возник в процессе нашей жизни в церкви. Должны ли или могут ли дети участвовать? Когда я покаялась, вот в моей родной церкви не было такого, что дети участвовали. Я так благодарна Богу, что я смогла положить этот устав на полочку и оказаться в этой церкви. И когда пастор Дмитрий провел впервые в моей жизни пасхальный седер, это было для меня настоящим открытием. Я поняла, что вот оно, что это то, что Бог дал для всей семьи. Это праздник для всей семьи. Дети участвуют вместе со взрослыми, так было в Писании. Дети через это приближаются к Богу, а Бог показывает, что через такие или через подобное служение у детей формируются вопросы. Знаете, нет ничего хуже, чем давать ответ на неродившийся вопрос. Тогда человек просто не ценит этот ответ. Есть, когда тут дают советы, а этого совета не просили или не ждали. Или вот мы как родители иногда, мы много советуем детям. А дети еще, ну, у них еще не возникло вопроса. Они так, не ценят это слово. Это вообще закон рынка. Знаете, я вот по специальности менеджер. Вот, и мы там законы рынка изучали в институте. Вот закон рынка. Чем больше товара, тем меньше его цена. Вот чем больше слов мы говорим, ответов даем, тем меньше они ценятся, если вопросы не пришли. Поэтому слово это тоже своего рода товар. Так, по крайней мере, Иисус сравнивал его. Это такой товар, за который, цена которого жемчужина, да? Вот Иисус так учил. А мы и сами иногда обесцениваем, когда даем ответы до возникновения вопросов, до возникновения поиска. Почему мы с мужем вот до сих пор не поднимали как бы эту тему в церкви детей и причастия? Потому что не было вопросов. Мы не хотели как бы так форсировать тоже и ждали вопроса, чтобы ответ был востребован. И слава Богу, что Бог дал вот этот вопрос. На прошлом родительском собрании вот был такой вопрос, и вот мы решили как бы сделать такое учение для всей церкви, такую проповедь. Вот. Итак, Бог дал причастие для всей семьи. Почему же во многих церквях учат по-другому или не учат так? Вот я расскажу вам откуда. Вы заметили, что дети не допускаются к причастию только в церквях западного обряда. Вы заметили, что вот у восточных христиан дети принимают причастие. Я такой небольшой исторический экскурс хочу вам дать. Вот. В католичестве дети не допускаются к причастию. А протестанты вышли из католиков. Вышли протестанты из католиков, потому что протестовали против заблуждений католической церкви, которые были на тот момент. Вот. И поэтому вот такой вопрос. Как вот традиция не допускать детей, она относится к христианству, и относится ли она к христианству вообще? Так я расскажу вам немножко историю. Католики верят, что, во-первых, хлеб и вино в момент причастия называется в исторических церквях Евхаристия. Вот. Хлеб и вино, они верят, превращаются в реальную плоть и кровь Христа. Этот процесс они называют присуществлением. Хлеб и вино превращаются, они верят, в реальную плоть и кровь Христа. Следовательно, плоть и кровь Христа они верят, она настолько святая, что не всем дано ее принять, а только тем, кто прошел школу католичества, как бы мы ее назвали. Только тем, кто прошел обряд посвящения католики. Поэтому дети к причастию там не допускаются, потому что они не прошли эту школу, этот обряд посвящения. И, следовательно, не сподобились вот для принятия. Обряд посвящения детей у католической церкви начинается около 10 лет. И вот только когда они его закончат и будут все понимать, только тогда их допустят принимать причастие. Вам это ничего не напоминает? Вот мне очень сильно напоминает. У нас тоже вот это все пришло уже в таком готовом виде у протестантов. Вот если какие-то другие вещи, протестанты они поменяли, как бы, исторически, то вот учение о причастии, какое было вот в той церкви, они взяли под копирку, просто подставили свои правила. Это отчасти произошло от того, что у первых протестантов, у первых протестантских учителей, у них еще был силен дух антисемитизма. И они не приняли то, как учили это в дохристианский период, Библия учила. А просто взяли вот так вот и переложили, приняли это то, как есть. о, чтобы ребенок у нас принял причастие, он должен там, прочитать молитву покаяния перед этим, пройти водное крещение. Там некоторые учат, как в некоторых церквях учат, что он должен молиться на языках. Вот. Целая серия обрядов посвящения, а потом тогда он может приступить. Вот теперь вы знаете, откуда такая традиция пошла. О, у нас, ну вот так вот иногда некоторые говорят, о, этот кусочек хлеба, этот виноградный сок, они настолько святые, что не дай Бог ребенок прикоснется. Вы знаете, Иисус очень много уже чего сказал насчет подобного, вот, не побоюсь этого слова, фетиша. Вот давайте посмотрим, что он сказал. Вот Матфея 23 глава, 18-19 стих. Матфея. Матфея 23. Матфея 23, 18-19. Вот он обличал от верующих половину. Также, если кто поклянется жертвенникам, то ничего. А если же кто поклянется дар, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Знаете, нет ничего нового под солнцем, как сказал мудрец. Даже во времена Иисуса уже тогда были такие учителя, которые учили, что вот кровь на жертвеннике, хлебы, вот, которые туда приносят, вот они святые. А вот жертвенник, ну это так, вот он не такой святой. Жертвенник считался меньшей святостью, чем вот, хлебы и кровь, которые у него приносились. А Бог говорит, храм Божий, место присутствия Бога, вот Он святой, и Он освящает. Мы думаем иногда, что вот тело и кровь Бога, мы тело и кровь Бога. Вы храм Божий, говорит Господь. Вот. И мы еще, ну, не буду говорить, ругаю, обличаем иногда православных и католиков вокруг, из-за того, что они устраивают такой фетиш с некоторыми вещами. Вот это святая вещь, вот это святое. Вот. Вокруг вещей они вот так вот суетятся. И мы еще вот их за это обличаем. Что ты смотришь на сучок в глазе брата, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Если кто-то говорит, что кусок лаваша или стакан виноградного сока, он более святой, чем ребенок, ребенок верующий, которому принадлежит царство, которого Господь в 1 Коринфянам 7 назвал святым. Ребенок, который часть его народа. Если кто-то думает, что кусок лаваша, виноградный сок, более святый, чем этот ребенок, Иисус сказал, что такие подобных людей назвал безумные и слепые. А кто-то говорит, ну вот они не понимают, значит не уважают. Ну кто сказал, что если не понимают, значит не уважают? Непонимание и неуважение – это абсолютно разное. Непонимание – это объясни. Непонимание – это хорошо. Непонимание – это вопрос, который сформировался. А мы вместо того, чтобы объяснить, мы уходим от этого вопроса и не пускаем. И вот если мы верим, вот кто верит, вот особенно верит, что это плоть и кровь Господа, тот... Ну, по логике, такой человек даже еще больше должен ревновать, чтобы ребенок пришел и принял. Потому что написано, пустите детей приходить ко мне. Недопущение – это не хорошо. Недопущение – это плохо. Недопущение – это нежелание давать ответы. Нежелание самим их искать. Вот я много перекопала, перечитала, передумала, перемолилась, чтобы дать вам этот ответ. Ну, историю подняла, знаете. И печальная правда о протестантах, что многие из нас скорее отпустят своего ребенка на мирскую вечеринку, чем допустят его к причастию в церкви. Это великий грех протестантов. Вот, ну, говорят, ну что ж, мы говорим своим подросткам, ну иди, ну я не хочу, чтобы ты шел на эту вечеринку, ну иди, ну мне на цепи же тебя держать. Ну вот чтобы принять причастие, вот эта цепь есть всегда. Вот. И поэтому давайте начнем с малого, давайте начнем с нашей церкви. И делитесь этим словом, не устраивайте революцию в церквях, это устав. И если вы вдруг попали в церковь, где этот, ну, учат по-другому или детей не пускают, вы свободны, и вы свободны учить своих детей делать это дома, вместе с ними обучать. И мы в нашей церкви будем это практиковать. То есть наши миссионеры так учили, что вот, это делается семьями на усмотрение родителей. И мы будем, поэтому вот у нас будет такой порядок. Мы, когда во время причастия, чтобы не было вот таких разных как бы, неустройства такого, мы будем вызывать детей, и каждый будет становиться рядом со своими родителями. И мы будем давать родителям, а родители уже будут объяснять, если считаете нужным давать, вовлекать их, привлекать их. Мы вас обязаны делать это. Вот. И родители, то есть мы будем это практиковать, это будет хорошо, потому что и учителя смогут полноценно поучаствовать в причастии, потому что когда там дети, вот, и учителя занимаются детьми, и тут заносят причастие, то есть нету такого благоговения у учителей тоже. Просто так раз быстро заглотили все, даже и не успеваешь хорошенько помолиться, там, представить перед Богом. Вот, поэтому будем это делать семьями, как это заповедал делать Господь, мы видим это в Слове, что это делалось семьями в Слове. Вот. И будет у нас такой порядок. Поэтому слава Богу за все. Вот. Спасибо за его тело.
Спасибо большое, Юля, за это слово. Я надеюсь, что каждый, да, для себя что-то взял. Ведь все мы Божьи дети, или тут есть, ну, не Божьи дети? Все Божьи дети? Ну, помашите мне рукой, а то мы иногда такие все очень серьезные, потому что я верю, это слово не просто для родителей, у которых сейчас маленькие дети, да, или, ну, то есть еще там подростки. Это слово для всех, кто себя считает, ну, Божьим ребенком. И Юля, она прекрасно вот это, ну, напомнила нам эту истину, да, о чем учил Иисус, что пустите детей приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное. То есть мы как церковь, и мы сами прежде всего, то есть мы должны себя сами отождествлять с Божьими детьми, и поэтому мы не должны в своей жизни создавать каких-то препятствий, которые бы нам мешали приходить к Богу. Потому что я снова и снова сталкиваюсь с такими вот фразами, да, ну, со мной делятся, да, как с пастором. Ну вот я не могу прийти там на служение и причастие, потому что я там в каком-то грехе не покаялся. Тебе нужно прийти, покаяться и участвовать в причастии, а не сидеть дома, оставаться в своем грехе и дальше позволять дьяволу тебя обманывать, обкрадывать. То есть на самом деле, да, проблема не в том, что чего-то нету в Божьем Слове. Да? На самом деле проблема не в том, что ну, что-то вот неправильно в тех уставах, которые Бог предусмотрел для церкви. И Юля говорила, да, что ну, проблема зачастую не в уставах, да, а в том, что мы неправильно к ним относимся, и мы их либо не принимаем, потому что они нам не нравятся и не хотим исполнять, либо, наоборот, пытаемся со своим уставом идти в чужой монастырь и кого-то других обучать. Хотя вы все прекрасно знаете, да, эту пословицу, что со своим уставом что? Чужой монастырь не ходит. Даже это у православных это принято, что в одном монастыре один устав, а в другом монастыре может быть другой устав. И ты со своим уставом не имеешь права идти и учить, что им, когда им утром вставать на молитву, рубить им дрова или рубить, на газу им отопление делать, или по старинке там, не знаю, там, собирать щепочки, да, сучочки и вот на это тратить время. То есть у каждой церкви, да, и в каждой семье есть свой устав. И проблема не в уставах, а в том, что мы неправильно к ним относимся, и мы их не исполняем в нашей жизни. И я хочу вас ободрить, да, хотя хлебопреломление или причастие – это устав. Это устав, да, как говорила сегодня Юля. Пасха – это, ну, совершение Пасхи – это заповедь. И мы, если мы не совершаем ее каждый год, то мы грешим этим против Бога. Если мы по каким-то причинам не участвуем в хлебопреломлении, Бог нас за это громом и молнией не наказывает, потому что это нам, прежде всего, нам необходимо. Это благословение для нас, для наших семей, для наших детей. И поэтому Бог дал этот устав, чтобы мы его практиковали и в церкви, и практиковали в семьях, и практиковали как родители. И поэтому мы как церковь, да, опять-таки не в каждой церкви, допустим, хлебопреломление, оно вот в начале месяца, вот каждый месяц, да, где-то чаще, где-то реже. Новозаветная церковь, я просто напомню этот момент, они каждый день собирались по домам и каждый день совершали хлебопреломление. То есть всякий раз, когда они собирались для того, чтобы общаться, молиться, прославлять Бога, они на всяком служении, будь то домашняя группа, или они там в храме Соломона, или еще где-то, они совершали хлебопреломление. Потому что там говорится, преломляли хлеб. Они считали для себя это важным, и поэтому они этот устав совершали снова, снова и снова. И для них это не становилось чем-то таким вот просто заезженным. Со временем, то есть поменялось, и в разных церквях по-разному сложились вот эти традиции, уставы. У нас вот такой устав. И я верю, что это важно. И я вас ободриваю, если в вашей семье, то есть в вашей семье большинство верующих, или ваша вся семья верующая, практикуйте хлебопреломление, да? Практикуйте это у себя дома. Независимо от того, насколько это часто или редко мы практикуем как церковь, да? Мы практикуем это каждый месяц, да, в начале месяца. Это важно, потому что мы своего рода говорим Богу, что мы хотим начинать новый месяц с Ним. Мы хотим в этом новом месяце доверять Ему и благодарить Его за Его жертву, за Его кровь, за то, что Он сделал для нас. Но я вас ободриваю, как семьи, совершайте, даже планируйте. Вот у нас есть, мы для себя такую традицию своего рода семейную установили. Вот как у евреев, да, у них есть шаббат. Вот в пятницу, на субботу вечером у них всегда есть такой праздничный ужин, и они собираются все вместе с семьей, и они проводят это время в общении, там, прославляют Бога, еще там кушают. И мы как семья решили, что для нас это важно, да, для того, чтобы наших детей воспитывать в почитании Бога. И мы практикуем вот эту практику в пятницу вечером, как семья, собираться и делать особенный ужин, да, при свечах, делать хлебопреломление, то есть время от времени, и прославлять Бога. И это важно для нас, потому что мы как родители, мы хотим, чтобы наши дети, они выросли в почитании, в уважении Бога. И поэтому давайте мы сейчас встанем для молитвы, мы будем участвовать в причастии. Хотел бы попросить Диму, чтобы он мне помог. Мы сейчас будем разносить хлеб, разносить сок. И хотел бы, чтобы уже позвали детей. И большая просьба, то есть родители, да, если вот ваши дети сегодня есть на клубе Супер Книги, на воскресной школе, пускай дети, они подходят к вам. И как вот сегодня говорила Юля, что пускай они вместе с вами, чтобы даже здесь в церкви родители и дети вместе принимали причастие. Чтобы если у детей есть вопросы, чтобы вы могли сразу же им давать ответы. Если вы по каким-то причинам считаете, что ваши дети не должны участвовать, да, в хлебопреломлении, то чтобы служитель, он знал, да, то есть вы могли сказать служителю, что, то есть я вот своему ребенку, то есть не разрешаю, чтобы это не было как-то вот помимо вашей воли, да, или нарушало какие-то вот ваши семейные уставы, ваши семейные традиции. И мы сейчас будем разносить хлеб, сок, и большая просьба, берите, да, хлеб и сок и ожидайте. Мы потом все вместе будем участвовать, да, в хлебопреломлении, и пока вы ожидаете, молитесь, размышляйте о том, для чего это. Что Господь хочет вам сегодня сказать через эти символы, через ломимое тело, через эту пролитую кровь, через этот сок. И было бы здорово, да, чтобы вы даже, может, своих детей взяли за руки, вместе с ними это время молились, чтобы они видели, что это для вас важно, что это для вас тоже особенное время.